Архипелаг. Книга вторая, страница 286. Глава 10. Вместо политических. Но в этом угрюмом мире, где всякий гложет, кто кого может, где жизнь и совесть человека покупаются за пайку сырого хлеба, в этом мире что же и где же были политические носители чести и света всех тюремных населений и историй? А мы уже проследили, как политических отъединили, удушили и извели. Ну а взамен их? А что взамен? С тех пор у нас нет политических. Да у нас их и быть не может. Какие ж политические, если установилась всеобщая справедливость? В царских тюрьмах мы когда-то льготы политических использовали, и тем более ясно поняли, что их надо кончать. Просто. Отменили политических? Нет и не будет. А к те, кого сажают, ну, это КР, враги революции, с годами уныло слово «революция». Хорошо, пусть будут враги народа. Еще лучше звучит. Если бы счесть по обзору наших потоков всех посаженных по этой статье, да прибавить сюда трехкратное количество членов семей, изгоняемых, подозреваемых, унижаемых и теснимых, то с удивлением надо будет признать, что впервые в истории народ стал враг самому себе. Зато приобрел лучшего друга – тайную полицию. Известен лагерный анекдот, что осужденная баба долго не могла понять, почему на суде прокурор и судья обзывали ее конный милиционер, а это был контрреволюционер. Посидев и посмотрев в лагерях, можно признать, этот анекдот забыль. Портной, откладывая иголку, вколол ее, чтобы не потерялась, в газету на стене и попал в глаз Кагановичу. Клиент видел. 58-я. 10 лет. Террор. Продавщица, принимая товар от экспедитора, записывала его на газетном листе, другой бумаги не было. Число кусков мыла пришлось на лоб товарища Сталина. 58-я. 10 лет. Тракторист Знаменской МТС утеплил свой худой ботинок листовкой о кандидате на выборы в Верховный Совет. А уборщица охватилась, она за те листовки отвечала, и нашла у кого? КРА. Контрреволюционная агитация. 10 лет. Заведующий сельским клубом пошел со своим сторожем покупать бюст товарища Сталина. Купили. Бюст тяжелый, большой, надо бы на носилки поставить, донести вдвоем, но заведующим клубом положение не дозволяет. Ну донесешь как-нибудь потихоньку. И ушел вперед. Старик-сторож долго не мог приладиться. Под бок возьмет, не обхватит, перед собой нести, спину ломит, назад кидает. Догадался все же, снял ремень, сделал петлю Сталину на шее и так через плечо понес по деревне. Ну уж тут никто и оспаривать не будет, случай чистый. 58-8. Террор. 10 лет. Матрос продал англичанину зажигалку «Катюшу». Фитиль в трубке до кресала. Как сувенир. За фунт стерлингов. Подрыв авторитета Родины. 58-я. 10 лет. Пастух в сердцах выругал корову за непослушание колхозной «Б». 58-я. Срок. Эллочка Свирская спела на вечер самодеятельности частушку, чуть затрагивающую. Да это мятеж просто! 58-я, 10 лет. Глухонемой плотник, и тот получает срок за контрреволюционную агитацию. Каким же образом? Он селит в клубе полы. Из большого зала все вынесли. Нигде ни гвоздика, ни крючка. Свой пиджак и фуражку он пока работает, набрасывает на бюст Ленина. Кто-то зашел, увидел. 58-я, 10 лет. Перед войной в Волголаге сколько было их деревенских неграмотных стариков из Тульской, Калужской, Смоленской областей. Все они имели статью 58-10, то есть антисоветскую агитацию. А когда нужно было расписаться, ставили крестик, рассказ Лощилина. После же войны сидел я в лагере с Светлужцем Максимовым. Он служил с начала войны в зенитной части. Зимой собрал их политрук обсуждать, с ними передовицу «Правда» 16 января 42 года. Расколошматим немца за зиму так, чтобы весной он не мог подняться. вытянул выступать и Максима. Тот сказал: «Это правильно. Надо гнать его, сволоча, пока вьюжит, пока он без валенок. Хоть и мы сейчас мы в ботинках, а весной-то хуже будет всего техникой». И политрук хлопал, как будто все правильно. А в СМЕРШ вызвали и накрутили 8 лет. Восхваление немецкой техники. 58-я. Образование Максимова было один класс сельской школы. Сын его, комсомолец, приезжал в лагерь из армии. Велел: «Матке не описывай, что арестован, мол, в армии до сих пор не пускают». Жена отвечает по адресу: «Почтовый ящик». «Да уж твои года все вышли, что ж тебя не пущают?» Конвойный смотрит на Максима, всегда небритого, пришибленного, да еще глуховатого, и советует: «Напиши, дескать, в ком состав перешел, потому задерживают». Кто-то на стройке рассердился на Максима за его глуховатость и непонятливость и вырвался: «Испортили на тебя 58-ю статью». Детвора в колхозном клубе баловалась, боролась, и спинами сорвали со стены какой-то плакат. Двум старшим дали срок по 58-й. По указу 1935 года дети несут по всем преступлениям уголовную ответственность с 12-летнего возраста. Мотали и родителям, что подучали, подослали. 16-летний школьник Чувашонок сделал на неродном русском языке ошибку в лозунге стенгазеты 58-я, 5 лет. А в бухгалтерии совхоза висел лозунг: «Жить стало лучше, жить стало веселей. Сталин». И кто-то красным карандашом приписал «У», мол, «Сталину жить стало веселее». Виновника не искали, посадили всю бухгалтерию. Гессель Бернштейн и его жена Бесчастная получили 58-10, 5 лет за домашний спиритический сеанс. Следователь добивался: «Сознайся, кто еще крутил?» А в лагере прошел слух, что Гегель сидит на загадание. И придурки несли ему хлеб и табак. «Погадай мне». Вздорно, дико, бессмысленно. Ничуть не бессмысленно. Вот это и есть террор как средство убеждения. Есть пословица: «Бей сороку да ворону, добьешься и до белого лебедя». Бей подряд, в конце концов угодишь и в того, кого надо. Первый смысл массового террора в том и состоит: подвернуться и погибнут такие сильные и затаенные, кого поодиночке не выловить никак. И каких только не сосчиталось глупейших обвинений, не сочинялось, чтобы обосновать посадку случайного или намеченного лица. Григорий Ефимович Генералов из Смоленской области обвинен: пьянствовал потому, что ненавидел советскую власть. А он пьянствовал потому, что с женой жил плохо, 8 лет. Ирина Тучинская, невеста сына Сафронинска, арестована, когда шла из церкви. Намечено было всю семью их посадить. И обвинена, что в церкви молилась о смерти Сталина. Кто мог слышать ту молитву? Террор. 25 лет. Александр Бабич обвинен, что в 1916 году действовал против советской власти в составе турецкой армии. А на самом деле был русским добровольцем на турецком фронте. Так как попутно он был еще обвинен в намерении передать немцам в 1941 году ледокол «Садко», на борт которого был взят пассажиром, то и приговор был расстрел, заменен на червонец, в лагере умер. Сергей Степанович Федоров, инженер-артиллерист, обвинен во вредительском торможении проектов молодых инженеров, ведь эти комсомольские-то активисты не имеют досуга дорабатывать свои чертежи. Тем не менее, этого отъявленного вредителя возят из крестов на военные заводы консультантом. Член-корреспондент Академии наук Игнатовский арестован в Ленинграде в 1941 году и обвинен, что завербован немецкой разведкой во время работы своей у Цейса в 1908 году. Притом с таким странным заданием в ближайшую войну, которая интересует это поколение разведки, не шпионить, а только в следующую. Поэтому он верно служит царю в Первую мировую войну, потом советской власти, налаживает единственный в стране оптико-механический завод ГОМС, избирается в Академию наук, а вот с начала Второй мировой войны пойман, обезврежен, расстрелян. Впрочем, большей части фантастические обвинения не требовались. существовал простенький стандартный набор обвинений, из которых следователю достаточно было, как марки на конверт, наклеить одно-два. Дискредитация вождя. Отрицательное отношение к колхозному строительству. Отрицательное отношение к государственным займам. А какой нормальный относился к ним положительно. Отрицательное отношение к сталинской конституции. Отрицательное отношение к очередному мероприятию партии. Симпатии к Троцкому. Симпатии к Соединенным Штатам. И так далее, и так далее. Наклеивание этих марок разного достоинства была однообразная работа, не требовавшая никакого искусства. Следователю нужна была только очередная жертва, чтобы не терять времени. Такие жертвы набирались по разверстке оперуполномоченными района, воинских частей, транспортных отделений, учебных заведений. Чтобы не ломать головы и оперуполномоченным, очень кстати тут приходились доносы. В борьбе друг с другом людей на воле доносы были сверхоружием, X-лучами. Достаточно было только направить невидимый лучик на врага, и он падал. Отказу не было никогда. А для этих случаев я не запоминал фамилии, но смею утверждать, что много слышал в тюрьме рассказов, как доносом пользовались в любовной борьбе. Мужчина убирал нежелаемого супруга, жена убирала любовницу или любовница жену, или любовница мстила любовнику за то, что не могла оторвать его от жены. Из марок больше всего шел у следователей ход 10-й пункт – контрреволюционная, переименованная в антисоветскую, агитация. Если потомки когда-нибудь посчитают следственные судебные дела сталинского времени, они диву дадутся, что за неутомимые ловкачи были эти англосоветские агитаторы, антисоветские. Они агитировали иглой и рваной фуражкой, вымытыми полами, смотри ниже, или нестиранным бельем, улыбкой или ее отсутствием, слишком выразительным или слишком непроницаемым взглядом, беззвучными мыслями в черепной коробке, записями в интимный дневник, любовными записочками, надписями в уборных. Они агитировали на шоссе, на проселочной дороге, на пожаре, на базаре, на кухне, за чайным домашним столом и в постели на ухо. И только непобедимая формация социализма могла устоять перед таким натиском агитации. На архипелаге любят шутить, что не все статьи Уголовного кодекса доступны. Иной и хотел бы нарушить закон об охране социалистической собственности, да его к ней не подпускают. Иной, не дрогнув, совершил бы растрату, но никак не может устроиться кассиром. Чтобы убить, надо достать хотя бы нож. Чтобы незаконно хранить оружие, надо его прежде приобрести. Чтобы заниматься скотоложеством, надо иметь домашних животных. Даже и сама 58-я статья не так-то доступна. Как ты изменишь родине по пункту 1Б, если не служишь в армии? Как ты свяжешься по пункту 4 с мировой буржуазией, если живешь в Ханты-Мансийске? Как подорвешь государственную промышленность и транспорт по пункту 7, если работаешь парикмахерзом? Если нет у тебя хоть поганенького медицинского автоклавщика, чтобы он взорвался, инженер-химик Чудаков, 48-й год, диверсия. Но 10-й пункт 58-й статьи общедоступен. Он доступен глубоким старухам и 12-летним школьникам. Он доступен женатым и холостым, беременным и невинным, спортсменам и коллегам, пьяным и трезвым, зрящим и слепым, имеющим собственные автомобили и просящим подаяние. Заработать 10-й пункт можно зимой, с таким же успехом, как и летом, в будний день, как и в воскресенье. Рано утром и поздно вечером, на работе и дома, в лестничной клетке, на станции метро, в дремучем лесу, в театральном антракте и во время солнечного затмения. Сравниться с 10-м пунктом по общей доступности мог только 12-й, недонесение, или знал, не сказал. Все те же, как выше сказано, могли получить этот пункт и во всех тех же условиях. Но облегчение состояло в том, что для этого не надо было даже рта раскрывать, не браться за перо. В бездействии это пункт и настигал. А срок давался тоже 10 лет и 5 намордника. Конечно, после войны первый пункт 58-й статьи «Измена Родине» тоже не мог показаться труднодоступным. Не только все военнопленные, не только все оккупированные земли на него право, но даже те, кто мешали с эвакуацией из угрожаемых районов, и тем выявляли свое намерение изменить родины. Профессор математики Журавский просил на выезд из Ленинграда 3 места в самолете – жене, больной, своячнице и себе. Ему дали 2 без своячницы. Он отправил жену и своячницу, сам остался. Власти не могли истолковать этот поступок иначе, как то, что профессор ждал немцев. 58.1а через 19-ю. 10 лет. По сравнению с тем несчастным портным, клубным сторожем, глухонемым, матросом или ветлужцем, уже покажутся вполне законно осужденными. Эстонец Энсель, приехавший в Ленинград из независимой еще Эстонии. У него отобрали письмо по-русски. Кому? От кого? Я честный человек и не могу сказать. Письмо было от В. Чернова к его родственникам. Ах, сволочь, честный человек. Ну, езжай на Соловки. Так он же хоть письмо имел. Гричевский, отец двух фронтовых офицеров. Он попал во время войны по труд мобилизации на торфоразработке. И там порицал жидкий голый суп. Так порицал-таки. Рот-то все же раскрывал. Вполне заслуженно получил за это 58-10, 10 лет. Он умер, выбирая картофельную кожуру из лагерной помойки. В грязном кармане его лежала фотография сына, грудь в орденах. Нестеровский, учитель английского языка, у себя дома за чайным столом рассказал жене и ее лучшей подруге. Так рассказал же. Действительно, как нищ и голоден приволжский тыл, откуда он только что вернулся. Лучшая подруга заложила обоих супругов. Ему 10-й пункт, ей 12, обоим по 10 лет. А квартира? Не знаю, может быть, подруги. Рябинин Н.И. в 41-м при нашем отступлении прямо вслух заявил, надо было меньше песню петь. Нас не тронешь, мы не тронем, а затронешь, спуску не дадим. Да подлеца такого расстрелять мало. А ему дали всего 10 лет. Реунов. И Третьюхин, коммунисты, стали беспокоиться, будто их оса в шею ужалила. Почему съезда партии долго не собирают? Устав нарушает, будто их собачье дело. Получили по десятке. Фаина Ефимовна Эпштейн, пораженная преступностью Троцкого, спросила на партсобрании, а зачем его выпустили из СССР? Как будто перед ней партия должна отчитываться. Да Иосиф Виссарионович, может быть, локти кусал. За этот нелепый вопрос она заслуженно получила и отсидела один за другим 3 срока. Хотя никто из следователей и прокуроров не могли объяснить ей, в чем ее вина. А Груша Политарка просто поражает тяжестью преступления. 23 года проработала на стекольном заводе и никогда соседи не видели у нее икон. А перед приходом в их местность немцев она повесила иконы. Да просто бояться перестала, ведь гоняли с иконами. И что особенно отметило следствие по доносу соседок там, вымыла полы, а немцы так и не пришли. К тому ж около дома подобрала красивую листовку немецкую с картинкой и засунула ее в вазочку на комоде. И все-таки наш гуманный суд, учитывая пролетарское происхождение, дал Груше только 8 лет лагеря до 3 года лишения прав. А муж ее тем временем погиб на фронте. А дочь училась в техникуме. Но кадры все допекали. Где твоя мать? И девочка отравилась. Дальше смерти дочери Груша никогда не могла рассказывать. Плакала и уходила. А что давать Геннадию Сорокину, студенту 3-го курса Челябинского пединститута, если он в литературном студенческом журнале 46-й год написал собственных 2 статьи. «Малую катушку». 10 лет. А чтение Есенина? Ведь все мы забываем. Ведь скоро объявят нам. Так не было. Есенин всегда был почитаемым народным поэтом. Но Есенин был контрреволюционный поэт. Его стихи запрещены литература. М. Я. Потапову в Рязанске ГБ выставили такое обвинение. Как ты смел восхищаться перед войной Есениным, если Иосиф Виссарионович сказал, что самый лучший талантливый Маяковский? Вот твое антисоветское нутро и сказалось... И уж совсем заядлым антисоветчиком выглядит гражданский летчик, второй пилот Дугласа. У него не только нашли полное собрание Есенина, он не только рассказывал, что крепко и сытно жили люди в Восточной Пруссии, пока туда мы не пришли, но он на диспуте в летной части вступил в публичный спор с Оренбургом по поводу Германии. По тогдашней позиции Оренбурга можно догадаться, что Лёшич предлагал быть с немцами помягче. На диспуте и вдруг публичный спор. Трибунал 10 лет и 5 намордника. В мемуарах Оренбурга не найдешь следа таких пустяшных событий. Да, он мог и не знать, что спорщика посадили. Он только ответил ему в тот момент достаточно по-партийному, потом забыл. Пишет Оренбург, что сам он уцелел по лотерее. Эх, лотерейка-то была с номерами проверенными. Если вокруг брали друзей, так надо же было вовремя переставать им звонить. Если дышло, поворачивалось, так надо было бы вертеться. Ненависть к немцам Оренбург уж настолько калил, обезумела, что его Сталин одернул. Ощущая в конце жизни, что ты помогал утверждать ложь, не мемуарами надо было оправдываться, а сегодняшней смелой жертвой. И.Ф. Липай в своем районе создал колхоз на год раньше, чем это было приказано начальством, и совершенно добровольный колхоз. Так неужели же уполномоченный ГПУ Овсянников мог эту враждебную вылазку претерпеть? Не надо мне твоего хорошего, делай мое плохое. Колхоз объявлен был кулацким, а самого Липая под кулачника потащили по кочкам. Шаверин, рабочий, на партсобрании сказал вслух о завещании Ленина. Ну уж страшнее этого и быть ничего не может. Это уж заклятый враг. Какие зубы наследствий сохранились, на Колыме в первый год потерял. Вот какие ужасные встречались преступления по 58 статье. А ведь еще были злоехидные с подпольным вывертом. Например, перед Герценбургом, житель Риги, вдруг переезжает в Литовскую Перец и Социалистическую республику, и там записывает себя польского происхождения, а сам латышский еврей. Ведь здесь что особенно возмутительно? Желание обмануть свое родное государство. Это значит, он рассчитывал, что мы его в Польшу отпустим, а оттуда он в Израиль улизнет. Нет уж, голубчик, не хотел в Риге, езжай в ГУЛАГ, измена родине, через намерение. 10 лет. А какие бывают скрытные? В 1937 году среди рабочих завода «Большевик» Ленинград обнаружены бывшие ученики ФЗУ, которые в 1929 году присутствовали на собрании, где выступал Зиновьев. Нашлась регистрация присутствующих, приложенных к протоколу. И 8 лет скрывали, прокрались в состав пролетариата. Теперь все арестованы и расстреляны. Сказал Маркс, государство калечит самого себя, когда оно делает из гражданина преступника. И очень трогательно объяснил, как государство должно видеть в любом нарушителе еще и человека с горячей кровью, и солдата, защищающего отечество, и члена общины, и отца семейства, существование которого священно, и самое главное – гражданина. Но нашим юристам читать Маркса некогда, особенно такие непродуманные места. А Маркс, если хочет, пусть наши инструкции посчитает. Воскликнуть, что весь этот перечень чудовищен, несообразен, что проверить даже нельзя, что Европа не поверит. Европа, конечно, не поверит. Пока сама не посидит, не поверит. Она в наши глянцевые журналы поверила в наши, а больше ей в голову не вобрать. А мы лет 50 назад ни за что бы не поверили, да и 100 лет назад бы не поверили. Белинский, Чернышевский, эти бы не поверили. А копнуть штыка на 3-4 туда к Петру, да пораньше. Так отчего бы и не поверить? Что ж тут худого? Это испокон так. Тюремный сторож Сенька Рек. Не дери моей бороды. Мужик я государев, так и борода моя государева. 58-я. Бит батагами нещадно. Десятник Стрелецкий Ивашка Распопин. Показал перст и молвил, вот где тебе с государем. 58-я. Бит батагами нещадно. Посадский человек Блестин казаков ругал. Глуп, князь великий, что вас казаков поет и кормит. 58-я. Бит батагами нещадно. Сынщишка боярский Иван Пашков. Государь-царь выше святого Афанасия. Дичок Афанасьевской церкви неждан. А что же царь Афанасию молится? На святой было дело, пьяны оба. Приговорила Москва беспристрастно. Сына боярского бить батагами нещадно и дичка бить по тому же. По крайней мере, все молчат. А это и надо.